Эпилог. Глава первая. Сибирь. На берегу широкой пустынной реки стоит город, один из административных центров России. В городе крепость, в крепости острог. В остроге уже 9 месяцев заключен ссыльно-каторжный 2-го разряда Родион Раскольников. Со дня преступления его прошло почти 1,5 года. Судопроизводство по делу его прошло без больших затруднений. Преступник твердо, точно и ясно поддерживал свое показание, не запутывая обстоятельств, не смягчая их в свою пользу, не искажая фактов, не забывая малейшей подробности. Он рассказал до последней черты весь процесс убийства. Разъяснил тайну заклада, деревянной дощечки с металлической полоской, который оказался у убитой старухи в руках. Рассказал подробно о том, как взял у убитой ключи, описал эти ключи, описал укладку и чем она была наполнена, даже исчислил некоторые из отдельных предметов, лежавших в ней. Разъяснил загадку об убийстве Елизаветы. Рассказал о том, как приходил и стучался Кох, а за ним студент, передав все, что они между собою говорили. Как он, преступник, сбежал потом с лестницы и слышал визг Миколки и Митьки, как он спрятался в пустой квартире, пришел домой и в заключении указал камень на дворе, на Вознесенском проспекте, под воротами, под которым найдены были вещи и кошелек. Одним словом, дело вышло ясное. Следователи и судьи очень удивлялись, между прочим, тому, что он спрятал кошелек и вещи под камень, не воспользовавшись ими, а пуще всего тому, что он не только не помнил в подробности всех вещей, собственно им похищенных, но даже в числе их ошибся. То, собственно, обстоятельство, что он ни разу не открыл кошелька и не знал даже, сколько именно в нем лежит денег, показалось невероятным. В кошельке оказалось 317 рублей серебром и 3 двугривенных. От долгого лежания под камнем некоторые верхние, самые крупные бумажки, чрезвычайно попортились. Долго добивались разузнать, почему именно подсудимый в одном этом обстоятельстве лжет, тогда как во всем другом сознается добровольно и правдиво? Наконец, некоторые, особенно из психологов, допустили даже возможность того, что и действительно он не заглядывал в кошелек, а потому и не знал, что в нем было, и, не зная, так и снес под камень. Но тут же из этого и заключили, что самое преступление не могло иначе и случиться, как при некотором временном умопомешательстве, так сказать, при болезненной мономании убийства и грабежа, без дальнейших целей и расчетов на выгоду. Тут, кстати, подоспела новейшая модная теория временного умопомешательства, которую так часто стараются применять в наше время к иным преступникам. К тому же давнишнее ипохондрическое состояние Раскольникова было заявлено до точности многими свидетелями, доктором Засимовым, прежними его товарищами, хозяйкой, прислугой. Все это сильно способствовало заключению, что Раскольников не совсем похож на обыкновенного убийцу, разбойника и грабителя, но что тут что-то другое. К величайшей досаде защищавших это мнение, сам преступник почти не пробовал защищать себя. На окончательные вопросы, что именно могло склонить его к смертоубийству и что побудило его совершить грабеж, он отвечал весьма ясно, самую грубую точностью, что причиной всему было его скверное положение, его нищета и беспомощность, желание упрочить первые шаги своей жизненной карьеры с помощью, по крайней мере, 3000 рублей, которые он рассчитывал найти у убитой. Решился же он на убийство вследствие своего легкомысленного и малодушного характера, раздраженного сверх того лишениями и неудачами. На вопросы же, что именно побудило его явиться с повинною, прямо отвечал, что чистосердечное раскаяние. Все это было почти уже грубо. Приговор, однако ж, казался милостивее, чем можно было ожидать, судя по совершенному преступлению. И, может быть, именно потому, что преступник не только не хотел оправдываться, но даже как бы изъявлял желание сам еще более обвинить себя. Все странные и особенные обстоятельства дела были приняты во внимание. Болезненное и бедственное состояние преступника до совершения преступления не подвергалось ни малейшему сомнению. То, что он не воспользовался ограбленным, зачтено частью за действие пробудившегося раскаяния, частью за несовершенно здравое состояние умственных способностей во время совершения преступления. Обстоятельства нечаянного убийства Лизаветы даже послужило примером, подкрепляющим последнее предположение. Человек совершает два убийства и в то же время забывает, что дверь стоит отпертая. Наконец, явка с повинную в то самое время, когда дело необыкновенно запуталось вследствие ложного показания на себя упавшего духом изувера Николая, и, кроме того, когда на настоящего преступника не только ясных улик, но даже и подозрений почти не имелось, Порфирий Петрович вполне сдержал слово. Все это окончательно способствовало смягчению участи обвиненного. Объявились, кроме того, совершенно неожиданно и другие обстоятельства, сильно благоприятствовавшие подсудимому. Бывший студент Разумихин откопал откуда-то сведения и представил доказательство, что преступник Раскольников в бытность свою в университете из последних средств своих помогал одному своему бедному и чахоточному университетскому товарищу и почти содержал его в продолжении полугода. Когда же тот умер, ходил за оставшимся в живых старым и расслабленным отцом умершего товарища, который содержал и кормил своего отца своими трудами чуть не с 13-летнего возраста. Поместил, наконец, этого старика в больницу, и когда тот тоже умер, похоронил его. Все эти сведения имели некоторое благоприятное влияние на решение судьбы Раскольникова. Сама бывшая хозяйка его, мать умершей невесты Раскольникова, вдова Зарницына, засвидетельствовала тоже, что, когда они еще жили в другом доме у пяти углов, Раскольников во время пожара ночью вытащил из одной квартиры уже загоревшийся двух маленьких детей и был при этом обожжен. Этот факт был тщательно расследован и довольно хорошо засвидетельствован многими свидетелями. Одним словом, кончилось с тем, что преступник присужден был к каторжной работе второго разряда на срок всего только 8 лет, во уважение явки с повинною и некоторых облегчающих вину обстоятельств.